Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 1 и 2, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». И в завершении программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского. Евангелие от Марка, главы 1 и 2. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
От Марка Святое Благовествование, глава 1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, подчинивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея, в лодке с работниками последовали за ним. И приходят к Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку. И горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Глава вторая. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за Мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется от них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надобно вливать в мехи новые». И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал бывшим с ним. И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Thank you.
эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Мое отечество в тяжелом положении, и я знаю, что должен, как сын своей родины, жизнь положить за ее спасение. И я созываю патриотические съезды, на которых воодушевляю граждан бороться за свою страну, которой грозит опасность. Довожу их до слез умиления к родным очагам и до негодования по отношению к наглому врагу. Более того, я хожу по канцеляриям патриотических обществ, пишу газетные статьи, распространяю памфлеты против неприятеля, принимая участие в разных патриотических манифестациях. Однако в мыслях у меня совсем не то, что на языке. Мысли рождают в моей душе сокровенные тайные планы, касающиеся меня самого. Я говорю, что нужно спасать Отечество, а думаю, что его нужно продать подороже. Я воодушевляю граждан выступить на защиту Родины, а сам строю планы, как в удобный момент, отослать свою родню в безопасное место из города, который будет разбит неприятельской артиллерией, как свои деньги заблаговременно забрать из банка, который будет ограблен вражеской армией, как себе обеспечить безопасность под кровом какого-нибудь иностранного посольства и, наконец, как свое будущее увенчать властью и богатством, предлагая услуги врагу. О, мерзкие мысли! Хотел бы я, чтобы в тот момент, когда я буду размахивать патриотическим знаменем перед согражданами, внезапно появилось волшебное зеркало, в котором все присутствующие увидели бы мои отвратительные предательские мысли. Тогда язык мой онемел бы от неожиданности. С лица сбежала бы краска стыда, а ноги стали бы ватными. Я бросился бы прочь от людей, презренный, как прокаженный. Но было бы лучше, чтобы меня однажды отвергли и презрели люди, чем это будет делать моя совесть всю мою жизнь. Лучше, чем в конце концов быть отвергнутым и презираемым Богом. Видите, стоит только однажды вечером возобновить в памяти то, о чем вы думали днем, и вы увидите, какие чудовищные ростки могут взойти и расцвести бесконтрольно в самом укромном и дорогом уголке сада. Мы проходим по цветущему саду и сердимся, видя, что он весь зарос сорняками, среди которых цветы боязливо никнут, как рабы перед своим господином. Меж тем беззаботно и благодушно мы допускаем, чтобы в самом милом нашему сердцу саду в душе нашей поднялись сорняки, при виде которых, будь их можно увидеть в волшебном зеркале, ужаснулись бы и мы сами, и ближние наши. Вы спрятались бы за каменной стеной, если бы вам открылось вдруг в волшебном зеркале, какие сорные мысли могут поселиться подчас в той или иной элегантной, причесанной и надушенной головке. Чей-то сад может быть огражден многоцветной живой изгородью из привлекательных роз. Однако за такой красивой оградой в самом саду вместо цветов могут оказаться кусты чертополоха и ядовитые растения. Такова и некая женщина-кокетка, которую можно встретить на улице. Головка ухожена, надушена, сверкают украшения, но в ней роятся мысли, недостойные такой шикарной внешности. По несколько часов каждый день проводит эта кокетка перед зеркалом, придирчиво оглядывая себя, но ни одной минуты не уделяет своим мыслям. Она кладет краски на лицо, как ей нравится, и наслаждается их игрой, желая и на природу надеть маску, и людей обмануть, а мысли ее остаются безобразными и беспорядочными, ядовитыми и грязными. Но представьте, что однажды эта кокетка посмотрит на себя в волшебное зеркало и увидит, что у нее в головке. Так замечательно уложенной и ухоженной. Какой ужас, какое разочарование. Вместо изящного цветка безобразные колючки. Она увидела бы в зеркале свои мелкие, ничтожные сумасбродные мысли. Она опустила бы взгляд, умерила гордость и устыдилась. Представьте теперь, что под вечер по главной улице Белграда прогуливается столичный высший свет, и вдоль улицы установлены волшебные зеркала. Как вы думаете, сколько бы нашлось дам, которые от стыда не опустили бы глаз перед зеркалом, где отражались бы не их шляпки, а мысли? Для многих женщин, опускающих взгляд перед зеркалом мыслей, слабым утешением могло бы послужить то, что есть и такие, их немало, и они более могучные и умны, которые должны были бы устыдиться своих мыслей, если бы их выставили на показ в волшебном зеркале в публичном месте. Найдутся офицеры, которые охотно расстались бы с мундиром, лишь бы не увидеть свои мысли в зеркале, поскольку их мысли менее всего соответствуют военной форме и воинскому долгу. Некоторые представители народа ни за что не согласились бы, чтобы перед ними в зале скупщины поставили зеркало, в котором отражались бы их мысли, когда они принимают самые ответственные парламентские решения, ибо при рассмотрении самых важных и ответственных государственных вопросов в головах у некоторых депутатов вертятся мелкие и безответственные мыслишки. Некоторые государственные деятели предпочли бы встретиться с самим дьяволом, нежели с таким открывающим их мысли зеркалом, ибо мысли отдельных сановников, имеющих высокое и почетное общественное положение, далеко не соответствуют ни их званию, ни их положению. Немного встретиться молодых людей, которые хотя бы день целиком могут провести без низких и грязных мыслей. Немного и стариков, чьи повседневные мысли — мысли мудрости. Мало таких жен, которые думают лишь о верности мужу своему и заботятся о детях своих. Немного и благодетелей, мысли которых не исполнены суеты мирской. Немного найдется литераторов и художников, чьи мысли не отравлены манией величия. Мысли простодушны, может сказать кто-нибудь. Мысли еще не поступки, а люди ценятся по делам своим. Нет, не так, друзья мои. Отнюдь не так. Наши мысли дают импульс и направление нашим делам. Дурная мысль есть начало всякого зла на свете. Грязная мысль отравляет разум и сердце, оскверняет слово и дело рук. Каин подумал, что если бы у него не было праведного брата Авеля, он был бы счастливее. Поначалу эта мысль помутила Каину разум, потом ожесточилось сердце, затем разнуздало язык и, наконец, обогрело невинной кровью руки. Царь Саул хвалил Давида, когда тот играл перед ним на струнах, но одна мысль, что Давид выше его, что его больше любит народ, помрачила разум Саула и отяготила его сердце жаждой крови. Давид увидел однажды жену сотника Урии. За взглядом последовала грешная мысль, за грешной мыслью вожделение, за ним кровь праведника. Иуда задумал предательство задолго до того, как совершил его, ведь не будь отвратительного замысла, не было бы и чудовищного поступка. Иуда совершил самоубийство тогда, когда увидел осуществленным свой предательский замысел. Если бы он мог увидеть свою предательскую мысль в зеркале еще до ее осуществления, он бы испугался ее и содрогнулся точно так же, как испугался и содрогнулся от содеянного им. И Давид испугался бы и содрогнулся от нечистой связи с чужой женой и от своего преступления, если бы раньше того мог увидеть в зеркале, как будет выглядеть его вожделение к чужой жене и как преступно будет убит ее законный муж. Перед таким волшебным зеркалом опомнились бы и отказались от преступлений и Саул, и Каин. Пока замышляемое зло неясно и темно, оно не кажется таким уж страшным. К сожалению, многие недобрые мысли не проясняются раньше осуществления. Зло, стоит нам его ясно увидеть, начинает страшить нас, а содеянное зло становится зеркалом злых мыслей, которые долго пробивали себе выход из потемок нашего сознания. если бы мы в состоянии были многие свои мысли подвергнуть цензуре и загасить прежде того, как они разовьются и возьмут верх над нами, властно подталкивая перейти к делу. Контролировать свои мысли так же необходимо, как обязательно вести прополку в огороде. Возможность следить за своими мыслями означает, что человек получил возможность для самовоспитания, хотя бы однажды в день заглянуть в свою душу и посмотреть, что в ней появилось нового и что из старого изменилось. Контроль своих мыслей не означает уничтожение свободы мышления ни в коем случае, но, напротив, означает освобождение возвышенного и светлого от низменного и грязного. Свобода мысли означает освобождение мысли от греха. Именно возможность не держать в уме мелкие и грязные мысли и означает свободу мысли. Свобода мысли предполагает смелость в возделывании сада своей души и в избавлении ее от мелких и недостойных мыслей, которые, как сорняки, густо обступают реденькие кустики больших и достойных мыслей. Из этого следует, что свобода мысли означает свободу для возвышенных мыслей, но тиранию для мыслей нечистых. Ах, друзья мои, давайте будем тиранами по отношению к своим грязным мыслям и не позволим им тиранить нас. Я проповедую вам тиранию мысли ради свободы мысли. Если вы не будете в первую очередь тиранами самих себя, вы никогда не сможете стать свободными людьми. Если вы не будете тиранами самих себя, вы будете вынуждены стать страшными тиранами и рано или поздно потеряете человеческий облик. Кто впускает в свою душу и самые высокие, и самые низменные мысли, подобен человеку, который возвел для себя великолепный дворец из мрамора, но забыл навесить двери. И вот человек этот удивляется, что в его прекрасный дворец почему-то заходят беспрепятственно свиньи и гуси. Сначала хозяин удивляет их присутствие в его доме. Он считает его неприличным, но не выпроваживает наглецов, перепутавших скотный двор с дворцом. И мало-помалу хозяин дворца привыкает к ним. А в скором времени дело оборачивается так, что уже оказывается больше неожиданностью встретить в его доме людей, чего не скажешь о свиньях и гусях. Христианство учит, что человеческое тело – храм, предназначенный для святыни. И наполнить его необходимо Духом Божиим, Духом Святым, Духом истины и света. Когда мы стоим у какого-нибудь храма, величественного и красивого снаружи, нам не терпится узнать, что внутри. По внешнему великолепию мы судим и о находящейся в храме святыне. Но каково наше разочарование, когда внутри вместо святыни битый кирпич, паутина и затхлый воздух? Точно так же, когда мы видим человека здорового и красивого на вид, мы думаем, что в таком здоровом и красивом храме души должна быть и возвышенная святыня. Или когда знакомимся с кем-то, мы сразу же интересуемся его мыслями. Больше, чем глаза и лицо, нас интересует, что они скрывают. Что для этого человека свято? Во имя кого возведен храм? А может, это капище идолов? Мы разочаровываемся, если не обнаруживаем святыни. Телесные храмы многих великих мыслей были более чем скромными, но велик Бог, обитавший в тех храмах. А когда великий Бог посещает такой храм, велики в нем и святыни. И напротив, когда в красивых телах поселяются некрасивые мысли, как во многих чистых ручьях заводятся жабы, тогда такие люди представляют собой не что-либо великое, а просто ложь. Вот и оказывается, что ни к чему величественные храмы, если в них лживые фетиши, как ни к чему в бочке из самого дорогого дерева хранить прокисшее вино. Христос обнаружил эти ничтожные фетиши в душах многих лживых и суетных людей своего времени. Христос взывал к внутреннему обновлению человека, обновлению его мыслей, сердца и воли. «Блаженны кроткие», — говорил Христос. «Но как человек будет кроток, если мысли его непрестанно в гордости и суетности?» В первую очередь, необходимо сделать кроткими свои мысли, тогда будет легко и жить кротко. «Блаженны милостивые», — говорил Христос. «Но как человек будет милостив, если в его мыслях грабеж, предательство, убийство?» В первую очередь, необходимо сделать милостивыми свои мысли, тогда легко будет и быть милостивым. «Блаженно чистое сердцем», — говорил Христос, — «но как человек будет чист сердцем, если мысли его грязны?» В первую очередь необходимо очистить мысли, тогда и сердце будет чисто. «Блаженно миротворцы», — говорил Христос, — «но как будет творить мир тот, у кого в мыслях злоба и воинственность?» В первую очередь нужно в мыслях обрести мир, тогда будет легко жить в мире со всеми людьми. Каковы мысли, таковы и дела. Суетные мысли – суетные дела, грязные мысли – грязные дела, немилостивые мысли – злобные дела. Великим делам всегда предшествовали великие мысли. Возвышенные мысли – создали возвышенное искусство. Патриотизм наших предков являет собой зеркало их патриотических мыслей. И наши мысли отразятся в делах наших. Но прежде наши мысли отражаются в одном великом зеркале, как и все тончайшие движения душ наших, как и вся природа. Это зеркало есть Бог, даже еще только зарождающаяся и еще не оформившаяся мысль отражается в божественном зеркале. В Духе Божием отражается весь Дух наш, все мысли наши чувствуют Дух Божий. Как бы мы устрашились, когда узнали бы, что все наши мысли, стоит им только появиться у нас в сознании, тотчас становятся известными кому-то еще, пусть и самому близкому человеку. Почему же нам делается так страшно? Да потому что мы знаем, что у нас могут возникать и ничтожные, и грязные, и сумасшедшие мысли, которые мы не смеем поверить никому, даже самому лучшему другу. Но нам стало бы намного страшнее, когда наши мысли в любой момент могли бы открыться всему свету, а мы меж тем и не подозреваем о существовании рядом с нами того самого таинственного зеркала, как не подозревает о нем и столичный высший свет на вечерних прогулках по главной Белградской улице, как не подозревают о нем и те из священников, у кого в мыслях нет святости, те из офицеров, кого одолевает малодушие, те из патриотов, у кого на уме предательство, те из депутатов, кому лучше было бы где-нибудь служить агентами по снабжению, те из государственных деятелей, у кого торгашеская психология. Пусть все они знают, что все их мысли отлично известны тому, кого следует больше всего бояться и стыдиться. Давайте помнить об этом, и мы все, братья мои. Давайте постараемся строго присматривать за своими мыслями. Когда кто-нибудь удостоивается высокой аудиенции, он старается, чтобы мысли его там были самыми светлыми и возвышенными. За несколько дней до приема он просеивает свои мысли через самое тонкое сито, пока не отсеется все ничтожное и недостойное, и не останется только самое значительное и достойное. Давайте не будем забывать, что все мы каждый день и каждый час своей жизни дожидаемся аудиенции у самого могущественного, самого мудрого, самого великолепного, самого богатого владыки, царя царствующих и Господа господствующих. Давайте вспоминать об этом и критически оценивать свои мысли. Пусть мысль величайшего царя всегда водительствует нашими мыслями и собирает их воедино. Она единственная очистит и возвысит все остальные наши мысли. Давайте помнить, что великая и невидимая тайна, величественная и беспредельная, как Вселенная, проходит с нами рядом через всю жизнь, и что в этой тайне, в зеркале Духа Божьего, отражаются все тайны душ наших. Давайте со вниманием взирать на каждое движение души, ибо каждое движение наших душ навеки отпечатлевается в Духе Божьем. Итак, совершенный Дух Божий есть в то же время совершенное зеркало мыслей наших. Пусть же страх перед этим зеркалом вытеснит из душ наших все низкие и грязные мысли, чтобы ваша вера в Бога была неприходящей и спасительной. Ваши мысли должны быть чистыми и светлыми, как чист и светел Бог. Иначе вы всегда будете маловерными. Аминь.
Oh,
слушали чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». И в завершение программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского.
«Нет большего горя, чем потерять благодать. Душа скучает тогда о Боге, и чему уподоблю это скучание? Уподоблю его плачу матери, которая потеряла единственного возлюбленного сына своего и взывает: «Где ты, утроба моя возлюбленная, где ты, радость моя?» Так еще больше скучает душа по Господу, когда потеряет благодать и сладость божественной любви. Где ты, Боже мой, милостивый? Где ты, свете незаходимый? По что скрылся ты от меня, и не вижу больше твоего кроткого и светлого лица? Редкие души знают тебя, и мало с кем можно говорить о тебе. Больше спасаются люди верою. Но, как ты сам сказал апостолу Фоме, ты видел и осязал, но блаженные те, которые не видели, но веруют. Так не все ощущают Духа Святого, но кто боится Бога и хранит заповеди Его, все будут спасены, ибо безмерно много нас любит Господь. И я не мог бы знать этой любви, если бы не научил меня Дух Святый, который учит всему доброму. Сердце мое возлюбило тебя, Господи, и потому скучаю по тебе и слезно ищу тебя. Ты украсил небо звездами, воздух облаками, землю же морями, реками и зелеными садами, где поют птицы. Но душа моя возлюбила тебя и не хочет смотреть на этот мир, хоть он и прекрасен. Только тебя желает душа моя, Господи. Твой тихий и кроткий взор я не могу забыть, и слезно молю тебя: приди и вселись, и очисти меня от грехов моих. Ты видишь с высоты святой славы твоей, как скучает душа моя по тебе. Не оставь меня, раба твоего, услышь меня, вопиющего, как пророк Давид, помилуй мя, Боже, по велицей твоей милости». Святые апостолы, вы проповедовали всей земле: познайте любовь Божию. И моя грешная душа познала эту любовь Духом Святым. Но я потерял этого духа и скучаю по нему, и прошу вас, умолите Господа, да возвратит мне дар Духа Святого, которого знает душа моя, и я буду молиться за весь мир, чтобы пришел мир на землю. Все святые, умолите Господа Бога за меня. Вы видите славу Господню на небесах, ибо вы на земле возлюбили Бога всею душою и умом. Вы победили мир силою благодати, которую дал вам Господь за смирение ваше. Вы претерпели ради любви Божией все скорби, и рвется дух мой видеть вас, как вы созерцаете славу Господню. И скучает душа моя день и ночь о Господе, и желает насладиться Его любовью. Хорошие старцы смиренны и характером подобны Христу. Своей жизнью они дают живой пример. Они стяжали мир и, подобно райскому древу жизни, многих насыщают от плодов своих, то есть плодами этого мира. Древо жизни, что посреди рая, Христос. Оно ныне доступно всем, и весь мир может питаться от него и насыщаться Духом Святым. Когда нет добрых наставников, то должно предаться воле Божией во смирении, и тогда Господь Своею благодатью будет умудрять, ибо Господь так много нас любит, что и выразить невозможно, и ум постигнуть не может, и только Духом Святым познается Божья любовь от веры, от ума же не познается. Некоторые спорят о вере, и конца нет этим спорам, а ведь спорить не надо, а только молиться Богу и Божией Матери, и Господь без спора просветит, и скоро просветит. Многие изучили все веры, но истинную веру, как должно, так и не познали. Но кто будет во смирении молиться Богу, чтобы просветил его Господь, тому даст Господь познать, как много Он любит человека. Горделивые люди все думают постигнуть умом, но Бог не дает им этого. Но мы знаем Господа, Он себя показал нам Духом Святым, и душа знает Его, и рада, и весела, и покойна, и в этом наша святая жизнь».
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.